Радио «Свобода», в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. История с историками. Государство печется о своей истории как женщина о репутации. Идея специальной комиссии по борьбе с фальсификациями родилась не сегодня. Оценка прошлого способна сказать о сегодняшнем лице страны и народа куда больше, чем кажется на первый взгляд. Страной с непредсказуемым прошлым не называла Россию уже только ленивой. Как же корчевали русскую историю большевики? Какими методами? В каком направлении? Кого и когда гнули в бараний рог? История с историками. Достоверная и мифологическая. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Как относились большевики к истории России прежней? Как они относились к тем профессионалам, которые должны были писать новые книги, новые учебники? Вообще, жаловали они их или нет? Что случилось с самим сообществом историков? Если можно, давайте начнем с самого начала. Как относились к этой категории людей? Это, так сказать, была интеллигенция, но жалуемая или нет?
Более чем не жалуемая, я бы сказал, так же, как и вообще наука истории. А более того, большевики историю просто взяли и отменили. И это не шутка. Преподавание истории было отменено, его заменили обществознанием, исторические факультеты университета были ликвидированы, их опять-таки заменили факультет обществознания, правда, там теплилась археология и этнография, иногда это называлось этнология, и под этим соусом преподавали, ну, скажем, там, историю славян. Что касается самих историков, то их участь мало чем отличалась от участи других ученых. Если мы говорим о самых первых годах советской власти, то это голод, репрессии, преследования, как большевики относились к ценности, скажем так. Ученых говорит такой любопытный момент. Они отменили ученые степени и звания. То есть вот линия, начало которой была положена ликвидацией субординации чинов в армии, да, она была продолжена как бы и в науке. Здесь тоже ликвидировали, так сказать, чины. Видимо, для большевиков это было примерно то же самое. Ну, что говорить, если Анатолий Васильевич Луначарский, который у нас считается как бы либеральным большевиком, он назвал русские университеты кучей мусора, ни больше, ни меньше. Это 18-й год. Ликвидирован был не только исторический факультет, точнее, историческое отделение историко-филологического факультета, отделения. Был ликвидирован и юридический факультет тоже. Юриспруденция в прежнем виде, как и история в прежнем виде, новой власти были не нужны. Чтобы вы представили себе, в каких условиях существовали историки и как к этим историкам относились, приведу один эпизод 1919 года, когда в Москве шли аресты деятелей Национального центра. В основном это был кадетский центр, как вы, наверное, знаете, и среди историков было немало кадетов. И вот должна была быть, ну, такая, что ли, дружеская вечеринка или посиделки у Петрушевского, известного медиевиста. К Петрушевскому пришли чекисты, арестовали Петрушевского, устроили там засаду и арестовали там, на этой квартире, в один вечер. Вот сначала Кизеветера, потом пришла там, значит, жена Богословского, Михаила Михайловича, академика. Ее там задержали, когда Богословский, видишь, жены уже нет, во втором часу ночи пошел выяснять, что происходит. Его тоже арестовали. И задержали еще нескольких человек, которые там присутствовали или которые пришли позднее. Вот так за один вечер был арестован вообще весь цвет, можно сказать, московской элиты исторической. Ну, для некоторых это закончилось довольно быстро, когда выяснилось, что они вообще никакого отношения к Национальному центру не имели, даже и к членами кадетской партии не было, их отпустили, других подержали несколько дольше, как Кизеветтера, скажем. Кизеветтер, кстати, вот любимый ученик Ключевского, Александр Александрович Кизеветтер, я думаю, что он был любимым учеником не только потому, что он был автором хороших, замечательных исторических трудов, но и потому, что он легко писал и замечательно говорил. Кизеветтер написал огромное количество работ, просто гигантское, умом непостигаемое, больше тысячи. Такое количество объясняется еще и тем, что это не все, конечно, работы сугубо академические, много популярных, которыми грешил Василий Осипович Ключевский. И, видимо, это в Кизеветтере ему нравилось. Кизеветтер, кстати, вместе с Василием Маклаковым написал такое руководство в свое время для кадетских ораторов, это еще в период выборов в Первую Думу в 1906 году, которое впоследствии назвали Кизеветтеровским катехизисом. Учил, так сказать, людей, как надо говорить. Называлась она, если мне память не изменяет, «Нападки на партию народной свободы и ответы на них». Партия народной свободы – это партия кадетов, конституционно-демократическая партия. И вот Кизеветтера арестовывали пять раз. Пять раз он был действительно членом ЦК партии кадетов, он не принимал большевистский режим, хотя не был участником каких-либо реальных подпольных антисоветских организаций, и в конце концов выслали вот в этом самом знаменитом 22-м году. когда на философских пароходах, он был не один, из страны выслали не только философов, но и других ученых, в том числе и историков. Кизеветер был счастлив, кстати говоря, тем обстоятельством, что его выслали. Потом еще творил многие годы вот в том самом месте, в котором вы сейчас находитесь, то есть в Праге. И в Праге же он и похоронен, умер там в январе 1933 года. За рубежом публиковал очень много еще работ, но в основном, правда, больше популярного плана, и преподавал вот в Русском университете, в Народном университете в Праге, и, в общем, не затерялся, вполне благополучно существовал.
Радио Свободы, программа «Мифы и репутации». История с историками. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, хотелось бы поговорить не только об элите, но и о рядовых ученых. Вы говорите, что ученых-историков лишили звания. Но лишив звания и лишив их возможностей преподавать в университетах, они, по-видимому, должны были куда-то двинуться, как-то переориентироваться, как-то переквалифицироваться, да? В какие же управдомы они пошли?
Ну, видите ли, вообще, что происходило? В школе то же самое, историю отменили. В школе преподавали обществознание. Вообще, 20-е годы – это период постоянных экспериментов. Педагогику заменила педология, и, например, классно-урочная система была ликвидирована, по сути дела. Был введен бригадный метод, да, значит, когда класс – это была бригада, и отчитывался от деятельности бригады кто-то один. Отменили индивидуальные оценки, и, в общем, там были всяческие эксперименты, многие из которых действительно носили новаторский какой-то характер, но в целом система образования, особенно гуманитарного образования, она, конечно, находилась в ужасном состоянии. Если говорить о той учительской массе учителей и, собственно, преподавателей высших учебных заведений, которых было, в общем-то, не так много, между прочим, в том числе и гуманитарных факультетов. Поэтому, когда говорим об элите, это, собственно говоря, и есть основная масса. Масса – это несколько десятков, может быть, человек, которые преподавали в лучших российских университетах, преподавали различные отрасли исторической науки и занимались исследованиями в этом отношении. Теперь что произошло? Произошло то, что власти нужна была новая историческая концепция. Это, в общем, вполне логично. Любая власть на чем-то основывает это свое пребывание власти, исторически в том числе. Так? И здесь признанным лидером и первым, так сказать, историком-марксистом был Михаил Николаевич Покровский, тоже, кстати говоря, ученик Ключевского и человек далеко не бесталанный. И вот такой стандартной как бы книгой, в которой рассказывалась русская история, стала «Русская история» в самом сжатом очерке Покровского. Она вышла впервые в 1920 году и потом многократно переиздавалась. Это по существу был тот основной учебник, согласно которому строилось преподавание. Но это был такой довольно вульгарный марксизм, но с какими-то добавками от Покровского. Там его знаменитая формула о том, что, собственно, русское самодержавие – это торговый капитал шапки Мономаха, так что он усмотрел там торговый капитал там в средневековой Руси и, в общем, выводил те или иные действия русского царизма, русской власти государственной, выводил из интересов торгового капитала. Но это я немножко спрямляю, потому что трудно, вероятно, за то время, которое у нас есть, подробно проанализировать историческую концепцию Покровского. Крестьянские войны, что любопытно, он считал буржуазными революциями. Он написал не только русскую историю в самом сжатом очерке, он написал множество работ, у него, собственно, есть русская история в четырех томах. После революции он писал много историографических работ, много полемических работ, там, скажем, специальные работы, написанные против Милюкова, еще одного ученика Ключевского, да, первого старшего, так сказать, ученика. Он успел покритиковать мемуары Деникина, была у него такая брошюра «Мемуары царя Андрона». Он успел побороться с Троцким, причем интересно, что когда он аргументировал свою критику Троцкого, он писал, что концепция Троцкого, во-первых, не наша, во-вторых, объективно не верна, именно в таком порядке. Не наша. Наша или не наша? Вот это самое главное. И он вообще писал впоследствии, что не стой рядом с врагом, не смущай публику. Вот это подумает, что ты заодно с ним. И, цитирую не дословно, но суть передаю точно. А вот это вот не стой рядом с врагом и не смущай публику, это дословно. Покровский, кстати говоря, был таким великим, без кавычек, организатором советской исторической науки. Он был и замнаркомом просвещения, он был и представитель главного ученого совета, ГУС так называемый, он организовывал и центр архив, и был его председателем, и руководил еще множеством всяческих научных и научных, архивных, учебных заведений, обществ и так далее и тому подобное. Было там общество историков-марксистов, и чего там только не было в 20-е годы. То есть шла вот такая замена как бы старой профессуры вот этими новообращенными марксистами. Некоторые из них получили то или иное гуманитарное образование, иногда даже историческое, некоторые нет, но они стремительно занимали то, что называется командные посты, да, вот в системе образования, в системе науки. Была образована коммунистическая академия, сначала социалистическая, потом коммунистическая, стали ее называть, которая должна была со временем просто сменить Академию наук. Они параллельно существовали, то есть старая императорская еще, бывшая, да, и бывшая императорская академия наук и коммунистическая академия. Вообще тоже немножко забавно, да, людей сразу готовили в профессора, и эти выпускники были на расхват. Но, как правило, они находили себе, за небольшими исключениями, рабочие места не в университетах или в научных учреждениях, а в партийных. Поскольку образованных большевиков остро не хватало, а тут, понимаешь, готовый красный профессор, который когда там подкован. Но среди выпускников института красной профессуры, или тех, кто учился там, было довольно много и партийных идеологов известных, в будущем там от Суслова до там, Поспелого. Но были историки, скажем, Мелисса Васильевна Нечкина, будущая советская академик, она вот училась в институте красной профессуры и так далее. То есть вот такая была ситуация, что в 20-е годы параллельно существовала Академия наук, пожалуй, единственное место, где еще можно было реально заниматься изучением истории, хотя и с реверансами какими-то в сторону марксистов, там, большевиков. И существовала вот эта вот создаваемая вновь марксистская историческая наука и ее институции. Это были два параллельно существующих враждебных мира. И понятное дело, что сосуществовать долго они не могли. И это относительно мирное сосуществование, хотя оно никогда не было по-настоящему мирным, закончилось в 1929 году, в период организации так называемого академического дела и такой кавалерийской атаки на Академию наук. И главной мишенью здесь стали как раз историки.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». История с историками. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, хотел вас спросить, есть такая легенда, такой миф, что на известном полотне живописном, где изображен академик Павлов, он сидит так с вытянутыми не просто руками, а с руками сжатыми в кулаки. И поговаривали, что это была одна из любимых его поз, и в частности, вытянув руки, он так слегка постукивая по столу, отчетливо чеканно говорил: «Большевиков в академию не пускать». Действительно ли Академия наук прожила целых 10, а может быть даже немножко больше лет, оставаясь не марксистской, не большевистской академией, как бы не советской, что ли? Вообще, что это был за феномен? Почему ее не могли разгромить раньше, как разгромили большинство институций старой России? Почему все-таки ей удавалось выживать, и почему в ней сохранялась вот хоть какая-то свобода мысли?
Ну, видите ли, все-таки не надо считать большевиков дикарями. Большевики понимали важность науки, и они как бы свысока относились к буржуазной науке, скажем так, но понимали, что у буржуазной науки, или там в дворянско-буржуазной науке, используя терминологию того времени, есть какие-то определенные элементы ценные, которые нужно использовать. Скажем, всем было известно, что академик Павлов, человек, кстати, религиозный, что он очень не любил большевиков, терпеть их не мог и так далее. Но, видите ли, когда речь идет о лауреате Нобелевской премии, да, и о великом ученом, то большевики, в общем-то, его терпели. Терпели и из соображений имиджа, да, и в России, и за рубежом, и из тех соображений, что, в общем-то, это, несомненно, какие-то ценности, да, его труды, даже труды других ученых. В отношении историков так, в общем-то, не думали, и, конечно, Академия, не сказать, что она существовала абсолютно там автономно, независимо и так далее. Они должны были, как я уже сказал, делать те или иные реверансы в сторону господствующей партии, правящей партии, и принимать, так сказать, такую позу покорности, скажем так. Но в то же время ученые, при всем при том, что они не могли писать так, как раньше, многое все-таки еще умели и могли. В Академии продолжал работать Сергей Федорович Платонов, да, один из крупнейших русских историков начала 20 века, автор знаменитых очерков по истории смуты в московском государстве, такого классического труда, о чрезвычайно интересном, бурном периоде русской истории конца 16-го, начала 17 века. И вот в советское время выходили его труды, в общем-то, популярные, но в то же время написанные на строгой научной основе. Это и биография Бориса Годунова, Ивана Грозного, работа о России и Западе. Платонов активно продолжал работать, несмотря на не слишком юный возраст. И некоторые другие историки никуда не делись, ни Любавский, ни Богословский, но Любавский не был тогда еще академиком. Так, Тарле, который был когда-то там социал-демократом, скажем, в 27-м году его избрали академиком, между прочим. И поскольку им позволяли существовать, тем более, что 20-е годы все-таки это период НЭПа, и это тот период, когда вожжи не были натянуты чересчур туго, скажем так. Конец 20-х годов – это атака, как мы знаем, на интеллигенцию в целом, на буржуазных специалистов, скажем так. Это касалось не только историков, это касалось людей самых разных и в самых разных сферах. Началось это вот шахтинского дела, да, 28-й год, и далее под ударом оказались инженеры, экономисты, дело трудовой крестьянской партии, там, Чаянова, Кондратьева, под ударом оказались военные специалисты, дело «Весна» знаменитое, ну, не только там ограничилось теми, кто был привлечен по делу «Весна», но и репрессии обрушились на бывших офицеров, как служивших, так и не служивших уже в Красной армии, и в этом ряду было бы странно, если бы не дошло до Академии. Тем более, что в конце 20-х была предпринята попытка коммунизации, так сказать, Академии, а именно избрание в Академию целого ряда деятелей марксистских. Причем академикам достаточно ясно рекомендовали вот этих людей избрать, а вот этих не избирать. Любопытно, что было известно, что один из кандидатов будет Бенишевич, известный византинист. Его в превентивном порядке арестовали, например, да? Не хотели власти, чтобы в академике избирали Любавского, известного своими монархическими взглядами, и, в общем-то, их особенно не скрывавшего. Он еще в 17 году писал, что вообще интеллигенция когда-то будет наказана за то, что спутала идею самодержавия с личностью монарха. То есть к императору Николаю II он относился крайне скептически, но идею самодержавия считал далеко не изжитой в России. Так, и вот когда были выборы, то, что произошло в 29-м году, избрали, деваться было некуда, все-таки страшно не избрать, избрали Бухарина, избрали Покровского, но не избрали там Деборина, скажем, Фричи, марксистских философов, там, марксистского философа, известного марксистского литературоведа и так далее. То есть люди из этого списка не были избраны в Академию все. И избрали в то же время Любавского в академике. И не только Анатолий Васильевич Луначарский, все тот же наш как бы либерал-большевик, он писал в «Известиях» в феврале 29 года, что почтенные мужи от науки, они рискнули прикоснуться к революционному пламени, и что ожог будет очень болезненным, писал Луначарский. И как в воду смотрел. Вскоре возникло в 29-м году знаменитое академическое дело. Поводом послужило то, что библиотека Академии наук фундаментальная, вот та, которая в Питере, я не помню, упомянул ее или нет, что вообще-то Академия была в Ленинграде, а не в Москве. Это тоже как бы играло некоторую роль в ее, ну, не то чтобы уж там независимости, но, во всяком случае, знаете, подальше от всевидящего ока ЦК, это было и лучше. Так вот, в библиотеке Академии наук обнаружили подлинник отречения Николая II от престола. Ну, почему вообще должны были все такого рода документы, должны были сдаваться в Центральный архив Октябрьской революции в Москве? И почему его не передали? Ну, по разным, я думаю, соображениям, не слишком доверяли архивистам, в плане работы с материалами, там, я уж не знаю чего. Ну, короче говоря, потом есть такая конкуренция ведомственная между разными учреждениями, и каждая из них стремится обладать какими-то ценными документами. Так или иначе, вот это было объявлено проявление контрреволюции, что не специально этот документ, ну, и некоторые другие документы, в том числе документы некоторых партий буржуазных и партий социалистических, хранили в бане библиотеки Академии наук и не передавали в Москву. Директором библиотеки был академик Платонов. И вот началось следствие по делу об этих самых документах. На самом деле, конечно, это все яйца выеденного не стоило. Это был предлог. Предлог для атаки на Академию и на историков в особенности. Несмотря на то, что там Платонов подал в отставку, и там были всякие другие вещи сделаны для того, чтобы как бы смягчить возможный удар и отвести эту угрозу вовсе, дело добром не кончилось. Приехала специальная комиссия из Москвы во главе с неким Фигатнером, и эта комиссия... Фигатнер был сотрудник ГПУ, и эта комиссия очень быстро перевела дело в политическую плоскость и стала стряпать заговор. Чекисты доблестные состряпали некий монархический заговор, состряпали некую организацию подпольную, которая планировала захватить власть, создать свое правительство. Премьер-министром там причем планировался якобы Платонов, монархист-германофил, как о нем писали, а министром иностранных дел должен был быть никто иной, как академик Евгений Викторович Тарли. И начались аресты и в Ленинграде, и в Москве, потом и в провинции, арестовали в общей сложности 115 человек. 115 человек, в том числе среди арестованных был академик Лихачев, ну, не Дмитрий Сергеевич, он, конечно, еще не был никаким академиком и был никому не известен, а другой Лихачев, Николай Платонович. Рождественского члена-корреспондента арестовали, Андреева, секретаря археографической комиссии. Очень много людей было арестовано. Главой заговора сделали, объявили покойного академика Богословского. Арестовали много краеведов, ибо... Краеведы очень подходили, когда вот стряпают такую организацию всероссийскую, тут краеведческое движение. Там есть центральное бюро, они там занимаются какими-то исследованиями на местах. Ну, чем не шпионы, не агентура, прямо вот готовая структура. И это дело тянулось до 31 года. Грекова арестовали, кстати, вот Бориса Дмитриевича, будущего, так сказать, главу советской исторической науки. Ну, вакханалия началась страшная. Началась страшная вакханалия, причем в первых рядах, которые писали бог знает что и говорили о своих коллегах, арестованных, сидящих в тюрьме, конечно, были Покровский и вся эта компания. В то время выходили всякие там брошюры, направленные специально на разоблачение исторических работ, которые служили прикрытием контрреволюции, там, скажем, того же Платонова или Тарли. Покровский как-то сказал, что вообще вот эта вот вся буржуазная наука – это такое кладбище, научное кладбище людей, коллективно переживающих свою смерть. Учитывая то, что они сидели в тюрьме под следствием, находились под следствием, и то, что приговоры вполне могли быть расстрельными, да, то вот это высказывание, как бы остроумное, да, вот это вот кладбище, научное кладбище людей, коллективно переживающих свою смерть, это было более чем двусмысленное острот. И Тарли там назывался агентом антантовского империализма и так далее и тому подобное.
История с историками. Сейчас мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, после чего продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Хакасии сегодня прошли похороны 22 погибших при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В воскресенье утром спасатели обнаружили тела еще двух погибших. Число жертв аварии возросло до 69. Продолжаются поиски шестерых пропавших без вести. В Ханты-Мансийском автономном округе произошел сильный пожар на нефтяной станции. Один пожарный погиб, пятеро пострадали и двое считаются пропавшими без вести. По данным МЧС, причиной возгорания стал удар молнии. В Афганистане подано 225 официальных жалоб на нарушения в ходе президентских и местных выборов 20 августа. Как сообщают власти, если некоторые из жалоб подтвердятся, это может повлиять на общие итоги голосования. Выступая в Кабуле, председатель комиссии по жалобам на выборы Грант Киппен заявил, что речь идет о подделке бюллетеней, запугивании избирателей, а также об актах насилия. В Подмосковье завершает работу международный авиасалон «МАКС-2009». В церемонии закрытия примет участие пилотажная группа «Русские Витязи», ранее отказавшаяся участвовать в демонстрационных полетах в связи с гибелью своего командира Игоря Ткаченко. Президент Южной Кореи Ли Мён Бак вновь выступил за начало серьезного диалога с Северной Кореей. Греция попросила Францию и Италию оказать помощь в тушении крупного лесного пожара в окрестностях Афин. Всего в Греции зафиксировано не менее 65 лесных пожаров. О пострадавших не сообщается. Общий фронт 65 сильных лесных пожаров составляет 30 километров. Сегодня исполняется 70 лет со дня подписания в 1939 году советско-германского договора о ненападении, известного как «Пакт Молотова-Риббентропа».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. История с историками. Государство печется о своей истории. Идея специальной комиссии по борьбе с фальсификациями родилась не сегодня. Оценка прошлого способна сказать о сегодняшнем лице страны и народа куда больше, чем кажется на первый взгляд. Страной с непредсказуемым прошлым не называл Россию уже только ленивой. Как же корчевали русскую историю большевики? Какими методами? В каком направлении? Кого и когда гнули в бараний рог? История с историками. Достоверная и мифологическая. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Первую часть программы мы закончили разговором об академическом деле. А почему же академическое дело не оказалось столь кровавым, как другие выдуманные дела тех лет? Шахтинское дело, скажем, или дело промпартии?
А вот об этом я как раз сейчас хочу сказать. Ну, нельзя сказать, что оно не оказалось кровавым. Оно оказалось кровавым просто. Получилось так, что как бы первые лица... Они получили сравнительно мягкие приговоры, как правило, ссылку, причем не всегда уж в очень отдаленные места. Кого-то сослали там и за Урал, но, скажем, Платонова сослали в Самару, где он, кстати, и умер. Тарлеса сослали в Алма-Ату, где он преподавал там в университете. Так что как раз получилось так, что не состряпали процесс, так, не состряпали процесса, и расстреляли как раз людей менее известных. Вот краеведы пострадали сильно, там были расстреляны краеведы в Воронеже, например, там несколько человек расстреляли, и сроки они получили вполне реальные, то есть не, ну, высылка тоже это срок, это тоже тяжелое дело, но людей посадили в лагеря, но поскольку люди не знаменитые, скажем так, то это как бы не было на слуху. И такое впечатление, что академическое дело закончилось вот такими сравнительно мягкими приговорами, и более того, что многие из тогда арестованных и сосланных, там, Бахрушин Сергей Владимирович, скажем, там, еще какие-то люди, впоследствии вернулись в Москву или Ленинград и делали вполне успешную научную карьеру. В этом был парадокс, да, что процесс они состряпали, и дело закончилось вот такими клейными решениями. Чем это объясняется? Видимо, тогда уже хозяин, я имею в виду Сталина, решил, что, возможно, эти люди ему еще пригодятся. Я говорю так не случайно, конечно, не всегда, не вполне исторично объяснять предшествующие события последующими, да, но, тем не менее, последующие события позволяют нам вот таким образом, как бы, возможно, понять логику решений, которые были приняты до этого. Возможно, уже тогда в умах большевистских вождей, прежде всего Сталина, конечно, большого любителя истории, это я говорю без иронии, он историей интересовался и историю старался использовать. Возможно, уже тогда хозяин понял, что вот эти все новоявленные историки-марксисты написать то, что ему надо, не смогут. Но силы просто низкой квалификации. И также неумение писать так, как умели писать вот эти самые академики. Академик или просто ученые старой школы. Повторяю еще раз, что это одно из предположений, но оно, видимо, близко на самом деле к действительности. Ибо кто бы мог подумать, что вот этот самый глава советской исторической науки, первый историк-марксист, к счастью для него, умерший в 1932 году, Михаил Николаевич Покровский, будет вскоре жестоко раскритикован, а вот эти гонимые, оплеванные, посаженные и так далее историки, не марксисты, вдруг окажутся едва ли не фаворитами, вдруг окажутся обласканы, возвращены, восстановлены там звания академиков, что им будут даны кафедры и так далее и тому подобное. Это один из парадоксов эпохи, но парадокс, который в общем-то, сейчас довольно легко объяснить. Легко задним числом. Дело в том, что, как мы, в общем-то, хорошо понимаем, никакое государство не может существовать без некой легитимизации исторической. Не бывает государств без прошлого, не бывает народа без прошлого. И попытка переписать историю позиции такого вульгарного марксизма привела к тому, что по существу уничтожалась русская история. Она, в общем, содержала какой-то набор отрицательных моментов и каких-то отрицательных персонажей. Когда был курс на мировую революцию, то это было не столь важно, потому что отечеством, будущим должен был стать весь мир. Так? Однако с всемирной революцией не получилось. Не получилось в Германии, не получилось в Китае. Вот провал попытки 27-го года. И когда был взят курс на построение социализма в одной стране, то, в общем-то, логически сюда вытекает, что эту страну нужно защищать как-то. Эту страну нужно любить. У этой страны есть границы, да? У этой страны есть какие-то противники. И были противники в прошлом. Иногда те же самые, если мы говорим о государствах. Короче говоря, идея вот такого государственничества, идея патриотизма, идея фигуры национализма, она волей-неволей пробивала себе дорогу. И понятное дело, что никакой патриотизм, никакая любовь к отечеству и так далее не может быть воспитаны без опоры на историю. Нет никакого другого способа, собственно говоря, гражданина, патриота и так далее воспитать. И вот совершенно неожиданно внешне в 32-м, а особенно в 34-м годах происходит поворот в деле образования и в том числе в деле исторического образования, исторической науки. В мае 34-го года выходит знаменитое постановление ЦК ВКПБ о преподавании гражданской истории в школах СССР. Вообще истории, да, повторяю, истории не существует как предмета. История возвращается права нормального предмета, восстанавливаются исторические факультеты сначала в Ленинградском и Московском университетах, по 150 человек там набирали, потом и в других университетах, в педагогических институтах возникают истфаки, возвращаются ученые степени и звания. В этом постановлении говорилось о том, что историю нужно преподавать в живой занимательной форме, между прочим. И критика Покровского, его критиковали еще в конце 20-х годов за некоторые там его как бы не марксистские высказывания, он там каялся, но, в общем, все равно был на коне еще, так? И теперь начинается все более резкая критика школы Покровского, и начинается попытка сотворения какой-то иной истории.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». История с историками. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, а ведь если сопоставить, что происходило в мае 34-го года, когда вышло это постановление об истории, проходил первый съезд советских писателей. И оказывается, что если все это брать в широком контексте, это такая большая гуманитарная политика вдруг изменила свое направление, да?
Совершенно верно, да, совершенно верно. Ну, это уже назвал Николай Тимашов «Великим отступлением», да, «Great Retreat», у него такая книга выходила в свое время, что вот такой произошел поворот от интернационалистских, ортодоксально-марксистских и так далее установок, произошел какой-то поворот к государственничеству, патриотизму, к русской культуре, конечно, выборочной, да, там в перечне великих предшественников был, например, там Лев Толстой, не было Достоевского, ну и так далее. Но, тем не менее, произошел такой заметный поворот. Но тут начинаются, конечно, чудеса. Чудеса, потому что, ну, а, собственно говоря, какой должна быть эта новая история? Она должна быть марксистской, несомненно, ведь у власти партия большевиков. С другой стороны, должна включать какие-то, собственно, элементы, вот те, о которых я говорил. То есть элементы гордости за деяния предков, там, скажем так, да, должна включать какую-то патриотическую составляющую. И причем партия ведь задачи ставит такие, что надо быстро и сразу все это делать, да? Вот что преподавать в школах? И как преподавать? И по какому учебнику учить детей? И начинаются прелюбопытные вещи. Конкурс был объявлен. Сначала было дано задание различным группам историков написать учебники школьные, потом и вузовские по истории СССР. под историей СССР понималось все с древнейших времен, да, как мы знаем. И по новой истории, новейшей, там сидели люди, писали. Сейчас опубликован вот том, совершенно замечательное постановление по этому вопросу, а также записок внутренних в 30-е годы о том, это совместное издание президентского архива и журнала «Источник». Такой том, где содержатся документы по этим вопросам, переписки, записки, доносы. Ну, замечательный просто сборник материалов о том, как создавалась эта самая советская и историческая наука, и как строилось историческое образование. Чрезвычайно любопытно. Все это, конечно, абсолютно задано сверху. Это совершенно идеологизировано. И вот создается такой гибрид. Гибрид национальной историографии с такой марксистской прививкой. Или, если угодно, марксистской историографии с прививкой национальной историографии. Чрезвычайно любопытно. И вот в конкурсе на создание первого учебника, причем школьного, то есть была пирамида вообще перевернута. Ну, как нормально должно происходить, да? Пишутся какие-то монографии, производятся исследования, создается научная база, научная основа. На этой научной основе пишутся учебники для высших учебных заведений. Уже потом создаются школьные учебники, потому что школьный учебник должен все-таки основываться на каких-то знаниях научных. При всей относительности истории, как науки, скажем так. А здесь произошло ровно наоборот. Сначала создаются учебники для школы, потому что это важнее, это более, так сказать, печет. Вот надо из этих людей подрастающих, надо, чтобы они были и убежденными сторонниками этого социалистического, коммунистического строя, режима, скажем так, да, и в то же время, чтобы они были патриотами, советскими. Такое возникает понятие советского патриотизма. И объявлен конкурс на учебник для 3-4 классов сначала, и в конкурсе в итоге, там были, кстати, деньги большие обещаны. Первая премия, по-моему, 75 тысяч рублей. Ну, для сравнения, зарплата профессора была 1000 рублей в месяц. Ну, немало там подняли, кстати говоря, зарплату профессорам, доцентам, там, стипендии аспирантам. Но первую премию решили благоразумно не присуждать. Мало ли, что там потом случится. А вторая премия была присуждена учебнику Шестакова, вот из новых таких историков-марксистов. И это была вообще некоторая сенсация, я имею в виду, не в том, что именно там текст Шестакова, а то, что в этой книге, хотя полкниги было посвящено периоду, начиная с 1905 года, то есть революционному периоду, там начинается все вообще еще со времен царства Урарту. Ну, с чего, кстати, и последствия начинались учебники советские. То есть была предпринята попытка написать не историю России, а историю Советского Союза или до того Российской империи, включая те территории, которые впоследствии вошли. Может быть, это был и такой кивок в сторону товарища Сталина, потому что вот там говорилось, что царство Урарту, оттуда пошла Грузия, грузинская государственность там древняя и так далее. Такой был любопытный тезис, хотя, как мы знаем, собственно, ядро это на территории современной Армении находилось, этого царства Урарту. Но так или иначе, вот такая пошла прелюбопытная тенденция, и пошло не только в учебной литературе, но и в текстах, пошли апелляции какие-то к историческому прошлому, к славным деяниям предков. В правде появляется передовая, посвященная, чему бы вы думали, ледовому побоищу и отпору, который там получили немецкие псы-рыцари, эти прохвосты, как их назвал там Маркс в хронологических выписках. Это передовица правды появляется в 1937 году, и что поразительно в этой передовице. Там цитируется Маркс, хронологические выписки. Там говорится вот о разгроме этих немецких агрессоров. Ну, это явно, так сказать, кивок в сторону гитлеровской Германии. Да, смотрите, что было с теми, что будет с вами. Там есть все, кроме одного. Имени Александр Невский. Он просто не упоминается. Это был совершенно феномен просто. И на эту передовицу, кстати говоря, отозвался Георгий Федотов, русский известный философ и историк, профессиональный, между прочим, историк Средневековья, который опубликовал такую небольшую статью под названием «Александр Невский и Карл Маркс», в котором иронизировал, что чтобы сказать что-то о битве о ледовом побоище, нужно привлечь Маркса. Без Маркса об этом говорить вообще, видимо, нельзя. А вот об Александре Невском можно умолчать, потому что непонятно, что с ним делать. Ведь он же святой, канонизированный православной церковью. Ну как тут Александр Невский не вписывается? Кто мог подумать, что в скором времени выйдет на экраны фильм «Александр Невский», который, собственно говоря, и был и задуман как такой фильм не столько исторический, сколько сугубо идеологический, и такой вот ясный как бы ответ на рост германской мощи и такое средство мобилизации общественного мнения. О мобилизации общественное мнение, может быть, сильно сказано по отношению к сталинскому Советскому Союзу, но вот такого настроя людей на определенный патриотический и антигерманский лад, если угодно. Ну, фильм, напомню, Сергея Эйзенштейна по сценарию Петра Павленко, одного из верных, так сказать, подручных партий, но, в общем, видимо, неплохого киносценариста. Вот такие любопытные вещи. В 1937 году еще имя Александра Невского не произносится. Вскоре это он становится национальным героем. По поводу этого учебника, я тоже сошлюсь на Георгия Федотова, потому что люди уже тогда, очень люди мыслящие и мыслящие свободно, уже тогда хорошо понимали, что происходит. И, значит, вот этот самый Георгий Федотов, он сходу уловил то, что происходит. Сходу уловил и очень иронично писал об этих вот сталинских воззрениях. Он очень хорошо понял, кто является заказчиком всего этого дела. И писал, ну как же вот они будут все сочетаться? Вроде бы как герои русской истории, там и Иван Грозный, и Петр Великий, и Пугачев. И как же вот писать в учебнике, где и Петр Великий герой, и Кондратий Булавин тоже герой, да? Тут тот самый человек, который поднял восстание, которое, в общем, мягко говоря, не на пользу шло Петровской державе. И как вообще сочетать марксистские догмы с этой вот национальной историей? И он говорит, что ну вообще очень плохо сочетаются Карамзин и Ленин. С точки зрения вообще всех этих авторов, ленинизм – вот вершина русской культуры. То, что написано было в тех учебниках, по которым мы с вами учились, между прочим, да? Ленинизм – это высшее достижение русской культуры. Но вот как бы ленинизм и, например, Ленин и Карамзин вот плохо сочетаются. А там пытаются это сделать, что же у них получится. И Федотов, это 37-й год, он высказывает гениальное просто предположение, просто пророчество, что вот из этой вот тройки Карл Маркс, Емельян Пугачев и Иван Грозный, ну, со временем, наверное, останется Иван Грозный, он потеснит двух других. Совершенно точная мысль. То есть он отчетливо понимал, что нужно Сталину, что нужно этому, так сказать, абсолютному диктатору, и кто, в конце концов, в его глазах станет или уже есть главный герой русской истории и, так сказать, точка опоры в русском прошлом. И вот в 1937 году было это вот самое все предсказано Георгием Федотовым.
Олег Витальевич, ну а все-таки как же из этого следует? Логично ли, что был совершен следующий шаг? Во второй половине 30-х годов был издан, по-моему, уже совершенно невозможный к изданию, долженствующий быть похороненным в памяти человеческой, курс русской истории Василия Ключевского.
Ну, если бы только Ключевского, вышло 5 томов Ключевского, вышло в 1937 году, вышли очерки по истории смуты в Московском государстве Сергея Федоровича Платонова, умершего в ссылке, объявленного вот недавно совсем главой предполагаемого, значит, контрреволюционного правительства, монархистом-германофилом и так далее. Фантастика. Но видите ли, в чем дело? Все-таки стремились готовить историков профессиональных, которые все-таки должны были знать материал фактически. Должна была быть какая-то пища, да? А пищи этой марксистской не было. Ведь все то, что создавалось до того, было фактически дезавуировано и, как, опять-таки, сброшено с корабля современности. И многие историки, вот эти самые новоявленные марксисты, были репрессированы, в свою очередь, и расстреляны. Был декан, скажем, ИСТФАКа Московского университета Фридленд расстрелян, там, который был историком, правда, Франции, был Пианковский расстрелян, там, и целый ряд других, Сергей Андреевич, целый ряд других историков. И возникла такая ситуация, когда, ну, все-таки должны были быть какие-то исторические монографии, в которых содержался, или общие курсы, в которых бы содержалась некая и фактура, и какие-то концепции. Как правило, публикация историков-немарксистов сопровождалась краткими вводками, которые говорили, что вот, смотрите, это написано с дворянско-буржуазных позиций, но если вы владеете правильной методологией, то вы поймете, что там не так, а в то же время там содержатся какие-то важные, основанные на источниках фактические сведения. Такое объяснение, такая идеология, что ли, републикации работ Ключевского, Платонова, Преснякова и некоторых других авторов. Конечно, это был очень краткий период, но вот удивительное свершилось. У меня, кстати, я когда-то, как сейчас помню, купил в Букинисте в городе Ростове-на-Дону Платонова в наше уже время очерки по истории смуты в Московском государстве за 1 рубль 50 копеек. К книжка была с немножко попорченным таким корешком, и поэтому там ее как-то сильно уценили, да и вообще, видимо, букинисты тамошние не понимали, что это за книга. Вот стоит у меня на полке сегодня, так сказать, снял, полистал. Там один лист как раз, вот этот предисловие, поясняющего, почему вот такое безобразие в кавычках издается.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». История с историками. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Олег Будницкий.
Известна такая шутка, что невозможно быть умным, честным и партийным. Помните, так шутили когда-то? В этой триаде составные части несовместимы. Ну, а были ли, интересно, хорошие историки среди марксистов? Смогло ли человечество извлечь какую-то пользу из их партийности? Какую-то профессиональную пользу?
Ну, видите ли, вопрос непростой, скажем так. Я бы сказал так, что советская историческая наука – это вовсе не тотально выжженная пустыня. Принцип там был вообще простой у людей, которые занимались наукой, которые хотели заниматься наукой по-настоящему. Обычно они стремились уйти в более ранние периоды. То есть те люди, которые занимались советской историей, как правило, их труды можно смело выбросить в мусорную корзину, подавляющее большинство. Даже если человек субъективно стремился что-то там понять. Но что касается работ по ранней истории Руси, я бы не стал употреблять термин по истории там феодальной Руси, потому что, в общем, насколько я не специалист по этому вопросу и по этому периоду, насколько я понимаю, довольно оживленные дискуссии ведутся на тему, был ли на самом деле этот самый феодализм, и что понимать под этим феодализмом в России. Но были работы источниковеческие замечательные, были публикации источников, были конкретные исторические исследования по там проблемам, скажем, землевладения, там, властных отношений. Ну, обычно все-таки это было в более поздний период, конечно, более поздний период работы Дмитрия Сергеевича Лихачева, хотя они там на грани литературы и истории, но там это расчленить нельзя. Недаром были историко-филологические факультеты на Руси в свое время. И работы его оппонента, скажем, Александра Александровича Зимина, да, в том числе о слове о полку Игореве такая была оживленная полемика под надзором КГБ, да, памятником какого века на самом деле это слово полку Игореве. И работы историков-феодалов, как мне кажется, многое там пережило свое время. Но это я говорю в основном о более позднем периоде. То, что касается периода советского, то практически, видимо, может быть, я чего-то упустил или не знаю, но это работа на вторсырье в основном была. Но я не могу не рассказать все-таки еще одну чрезвычайно занимательную историю, которая вот наводит на мысль о том, что Бог шельму метит там и всякие прочие поговорки. Это поразительная история с Евгением Викторовичем Тарле. Чуть было не сказал с академиком Тарле, но его лишили звания академика. Тарле был возвращен из ссылки в Алма-Ату. Более того, его вызвали, верха и сказали, что работайте. Он стал работать. И в том числе написал свою самую знаменитую книгу, причем очень быстро, как-то у него вдохновение нашло, «Наполеон». Причем этот самый Наполеон должен был выйти в серии «Жизнь замечательных людей», не больше, не меньше. И вот Тихонов Серебров, известный издатель, он писал еще живому Горькому, что хозяин сказал, что он будет первым читателем этой книги. А вдруг ему не понравится? Поразительное свидетельство о том, что Сталин лично был заинтересован, вот интересовался этой самой биографией Наполеона, но, вероятно, продолжал примерять на себя разные костюмы, разные мундиры. Книга Тарле вышла и имела определенный успех, я бы даже сказал, по тем временам оглушительный успех. И вот 10 июня 1937 года одновременно в «Правде и известиях» появляются разгромные рецензии на книгу Тарле. Я специально это подчеркиваю. 10 июня 1937 года. Стрелян и Тухачевский и другие. Напомню, что Тухачевского называли «Красным Наполеоном» или «Красным Бонапартом». Что оставалось делать вообще Евгению Викторовичу Тарле? Оставалось ждать «Черного ворона». Но вдруг, то ли на следующий день, то ли через пару дней, одновременно в «Правде и известия» появляется заметка, в которой опровергалось содержание опубликованных ранее рецензий. В этой заметке говорилось, что Тарле – историк не марксист, И нельзя определять к нему требования, такие как историко-марксистам. И что эта работа, если учитывать, что написал автор, который не является марксистом, не освободился там еще от прошлого, она вполне хороша. Вот, и вполне может, так сказать, использоваться в определенных там, научных и преподавательских целях. Понятное дело, что опровержение рецензии в «Правде в известиях» могло быть сделано только одним человеком. Как рассказано в мемуарах известного психолога Петровского, возможно, это одна из легенд, которые ходили в то время и которые вообще характерны для, скажем, отношения вождя к тем или иным деятелям культуры, писателям или историкам, якобы то ли на следующий день, то ли через пару дней после этих ужасающих рецензий Тарли доставили с фельдъегерем пакет, в котором содержалась записка Сталина, там были некоторые замечания по поводу книги, в то же время содержалась ее позитивная оценка и говорила, что спокойно работайте. Это была индульгенция. Более того, на пакете якобы было написано «Академику Тарли». Тарли взял пакет и отправился в президиум Академии наук и показал эту надпись. И сказал, вы знаете, вот, как бы, извините, я как-то не принимал активное участие в работе Академии, он ведь был изгнан из Академии, да, не принимал активного участия, но вот виноват, исправлюсь. Сказал он иронически. И стал академиком вновь. Вот такая история. И Евгений Викторович Тарли и дальше позволял себе некоторые вольности, его там атаковали время от времени. Но в 1951 году, как опять-таки рассказывают, ибо, понимаете, магнитофонной записи нет, он начал свою первую лекцию в Институте международных отношений, МГИМО, с того, что сказал, в моей фамилии ударение на первом слоге. Я еврей, а не француз. Это 1951 первый год. Это кампания против космополитов, и это, чего, правда, никто еще не знал, дело врачей, вызревающих там где-то в недрах. И ничего. Вот таков был академик Тарли.
История с историками. Достоверная и мифологическая. На этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций». Моим собеседником был историк Олег Будницкий, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор и ведущий Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.